Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что олигарх Олег Дерипаска коррумпировал вице-премьера Сергея Приходько, устроив чиновнику путешествие или рыбалку в норвежских фьордах на своей яхте вместе с эскорт-красавицами. Вот каковы выводы Алексея Навального.
Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга. Это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств. Это, не поверите, тоже взятка. Вот, прямо на первом плане видно. Это дом никогда не работавшего в бизнесе чиновника Приходько. 1500 квадратных метров. Размер участка почти 3 гектара. Все это располагается в закрытом кооперативе единороссов в Подмосковье и стоит, по самой низкой оценке, более 300 миллионов рублей. И уж если зашла речь, невозможно не упомянуть и квартиры Сергея Эдуардовича. Их у него две, соседние. Вот в этом доме, элитном доме, в шведском тупке, где с ним соседствуют семьи президентов Роснефти и Транснефти Токарева и Сечина, путинские дружки Чемизов и Тимченко и куча других сверхбогатых людей. Суммарный метраж квартир 350 квадратных метров. Благодаря, простите, дебилизму тех людей, которые заслали в наш штаб девиц в латексных трусах, мы с вами поймали за руку зампреда правительства Приходько, получающего взятку от олигарха Дерипаски, и подкрепили наше расследование элитной недвижимостью этого чиновника на сумму почти 1 000 000 000 рублей, происхождение которых вообще никак невозможно объяснить. Ну что, Владимир Владимирович, давайте, не изменяйте своим принципам, отправляйте Приходько в отставку.
Это был Алексей Навальный. Официальный представитель владельца концерна «Базовый элемент» Олега Дерипаски все очень сурово опровергает и грозит судом. В нашей московской студии политический аналитик Кирилл Рогов и по скайпу экономист и политик Сергей Алексашенко. Он находится в Соединенных Штатах. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что, вы, наверное, в шоке, вот так вот посмотрев, почитав это расследование Навального? Или все вот совсем привычно, скука просто надоела?
Ну и не то, и не то. С одной стороны, ничего нового такого особенного не узнали. С другой стороны, всякий раз, когда смотришь на их эти поместья, все-таки немножко поражаешься, да, как это вот устроено у людей. И как такое сословное олигархическое общество было выстроено за пару десятилетий. Тут, конечно, само по себе событие не очень большое. Ну, покатал на яхте, но оно просто для Навального является поводом вернуться к этой теме. Но, конечно, масштаб того, как у нас примерно, там, не знаю, может быть, 20-30 семей и каких-то владеют половиной страны, там, это серьезно. И еще здесь интересно, что мы все время называем это коррупцией. На самом деле, под словом «коррупция» прячутся очень разные вещи. Вот сейчас в России сейчас построена такая централизованная коррупция. Она вертикально централизованная коррупция. И это, кстати, этот конфликт разворачивается еще сейчас в Дагестане между такой вертикальной централизованной коррупцией, которую представляет Москва и силовики, и такой клановой, конкурентно-клановой низовой коррупцией, которая царит в Дагестане. И вот мы сейчас будем наблюдать столкновение этих двух моделей. Они обе очень коррупционные и несправедливые, но очень по-разному устроены.
Ну, мне кажется, что если уж вы упомянули Дагестан, то там все достаточно понятно. Арестовали премьер-министра, исполняющего обязанности несколько министров, и нынешний глава, господин Васильев, зачищает территорию для каких-то новых людей. Ну, приедут из Москвы и будут решать вопросы, ну, может, немножко в другом стиле, но смысл останется тот же самый в этой системе, наверное.
Но мне не все так понятно, Вопрос, как интересно, заключается, а что лучше? Вот является ли
ни то, ни
зачистка, Да, но как бы, да, вот у нас, например, была такая конкурентная коррупционная среда в начале 2000-х, в конце 90-х. При этом бизнес, безусловно, развивался лучше, ситуация была гораздо более конкурентная в экономике и в бизнесе. А потом приходит такая вот централизованная эта коррупция, она убирает некоторые издержки. Некоторые издержки отпадают, их нету, но появляются другие очень серьезные издержки, закрытые совершенно рынки, невозможность движения компаний по вертикали без политической поддержки, постоянные расходы бюджета на поддержание неэффективных не только там корпораций и бизнесов, а целых империй неэффективных. Что в долгосрочном периоде эффективнее? Потому что мы говорим, и то, и другое хуже, да? Но если вот у нас есть выбор между тем и другим, что лучше? Это вопрос.
Хорошо. Сергей Алексашенко с нами по скайпу. Сергей, добрый вечер. Тоже вопрос к вам. Ну вот вы удивились или так заскучали, глядя на эти сюжеты из коллекции Алексея Навального?
Добрый вечер, Михаил. Кирилл, привет. Ну, понимаете, Михаил, сказать, что сильно удивился, наверное, нельзя, да, потому что так подспудно мы все понимаем, что российская власть, она коррумпирована вся сверху донизу. И она коррумпирована вертикально. Единственное, что вот, ну, я там с Кириллом, наверное, не согласился, да, там, мне кажется, что дагестанская коррупция, она такая же встроенная вертикаль, просто у них ресурсов меньше, да, они, регион, будучи дотационным, у них основной, как кормовая база, это то, что приходит из федерального бюджета. И здесь возникает конфликт, да, Кремль считает, что мы, ребят, мы вам даем деньги, чтобы решать там ваши проблемы, а вы их на свои личные проблемы направляете. Вот. При этом Кремль совершенно не считает, что вот то, что происходит там с Приходько, это какое-то использование ресурсов федерального бюджета. То есть откуда-то со стороны берется, там, от Дерипаски или еще от кого-то. Вот. Но, конечно, масштаб явления, он сильно поражает. Я думаю, что вот поместье господина Приходько, это такое, там, недвижимость вот в этом шведском тупике, это вот понимание того, что власть считает нормальным. А, ну как, ну нормально, он же как вот там 20-30 лет во власти, вот из одного кабинета в другой. Ну, заслужил человек, заработал. А какая разница, откуда у него это? То ли ему управление делами подарило это, то ли ему олигарх денег дал, то ли он просто как-то вот там себе, не знаю, где-то получил. Ну, я сильно сомневаюсь, что у господина Приходько где-то это оформлено вот как приобретение. Да, я думаю, что какой-нибудь такой вот сложные финансовые инструменты купил там на стадии строительства, там на еще фундамента, ну и так далее, и так далее. Да, вот. Конечно, этот масштаб, это, ну, я бы сказал так, показательное нахальство, да, то есть показательный наглость, когда люди, в принципе, даже не, как, они не стесняются демонстрировать свое, вот, я не могу назвать это богатством, они же это не заработали, да, вот они не стесняются показать масштаб украденного, да, вот то, что они там украли у страны. Ну, да вот смотрите, пожалуйста, мы же ничего не прячем, мы честные люди, вот они мы. Поэтому сказать, что это сильно удивило, я не могу, но... Знаете, здесь не то, что осадочек остался, а здесь вот, ну, просто, извините, блевать охота, да, после всего этого.
Да, ну, знаете, вот во всякой истории есть, я бы сказал, такой человеческий фактор. Мы о закономерностях, безусловно, поговорим, интересных всяких, и экономических, и политических, но все-таки тут есть, знаете, по-шолоховски, да, судьба человека. Вот эта девушка, женщина, невольный или невольный источник утечки информации, это Настя Рыбка, она же Анастасия Вашукевич. Значит, ну, вот любопытная действительно история, оставила мужа с ребенком в Белоруссии, переехала к некому Алексу Лесли, это вот спасибо информации Дмитрия Халко, белорусского журналиста, потом вот благодаря ему попала и на яхту к олигарху, и к другим товарищам, да. Кстати говоря, были у нее тут неприятности, их тут заодно развлечение, ролик «Секс на набережной» с подругой по кличке Травка сажали на 7 суток, между прочим. Вот, после чего вот они, значит, и бросились объявлять войну Навальному, который несет России революцию и кровопролитие. Ну, такое действительно забавное совпадение, да, и вот благодаря этому визиту к Навальному, троллингу Навального, да, попали, так сказать, во внимание его расследователей, и, пожалуйста, вот такой интересный результат. Ну, вот за последние там пару дней эта дама сделала пару противоречивых заявлений, которые, конечно, стоит послушать и посмотреть.
На самом деле это было групповое изнасилование. И я хочу, чтобы эти люди ответили перед законом. Потому что у меня есть честь и чувство собственного достоинства. И я хочу, чтобы Олег решил, как именно мы будем разбираться с этим вопросом. И я вижу два варианта решения этого вопроса. Либо он на мне женится, либо я напишу заявление на изнасилование групповое, и я буду добиваться того, чтобы и он, и его друг пришли на «Пусть говорят» и рассказали, как это все было на самом деле, и ответили за свои поступки.
Когда вы наконец поймете, что сексом заниматься – это нормально, что именно вы пытаетесь сейчас решить? Что один олигарх сказал другому олигарху, когда они пили? Кто где сексом занимается, вам интересно? Так у вас просто недотрах.
Ну вот, Настя Рыбка нас поучила, и, в общем, она утверждает в своих теперь записях, что первое заявление такое страшное – это троллинг, такая дразнилка публики. Ну вот, хочется спросить, вот чисто по-человечески, как коллегу журналиста в том числе, Кирилл, а вам Рыбку жалко?
Ну, я бы сказал так, что политология и аналитика совершенно не имеют инструментов для анализа этого кейса. А что касается... это предмет искусства, и Володя Мирзоев уже сделал фильм про это некоторое время назад. И, может быть, еще... Я думаю, что здесь еще большая... Впереди еще много чего можно сделать.
Ну да, знаете, тут такая месть истории, я бы сказал, что те люди, которые посылали к оппозиционерам девушку по кличке Муму, да, вот они не думали, что им это все вернется в образе девушки по кличке Рыбка.
Почему
да?
не думали? Думали, это же такое, это нормальное, как бы это инструмент, которым они пользуются, как многие там мафии, спецслужбы этим пользуются. В любую сторону это может работать. Главное, чтобы у тебя был ресурс это обставить нужным образом.
Просто такое впечатление, что эти люди не понимают, что они живут в ту самую цифровую эпоху, когда, в общем, мир прозрачен, и все их айфоны там где-то светятся, яхты засекаются на глобусе спутниками, да, там кто-то может что-то снять и записать, вынести информацию, и вот, пожалуйста, они оба, так сказать, там, и олигарх, и чиновник, что называется, без штанов, и, в общем, в нормальном обществе они были бы опозорены.
Ну, в нормальном обществе, наверное. Но я вот тут не согласен с Алексеем Навальным, который тут выступал и говорил, там, Владимир Владимирович, не изменяйте своим принципам, увольте Приходько.
Но он напоминал про Скуратова. Мы вынуждены, конечно, сократить были. Вот помните, была борьба с человеком, похожим на генерального прокурора, где Владимир Путин сыграл такую роль борца за нравственность.
Да, абсолютно. Так вот, здесь смысл, то, что я хотел возразить Навальному, это то, что Владимир Владимирович никогда не увольняет людей, на которых падают какие-то подозрения у общества. Он увольняет тех, про кого говорит, что они там себя ведут неправильно и являются коррупционерами ФСБ. Вот если ФСБ скажет, что вы коррупционер, то вы коррупционер. А если не скажет, то сколько бы не было фактов про то, что вы в коррупции, Владимир Владимирович не будет обращать на них внимания. Поэтому здесь все очень логично и строго. ФСБ назначает, кто такой коррупционер, кто нет. А не общественность, не любые факты, изъятые из айфонов и других средств коммуникации.
Хорошо. Сергей Алексашенко тоже чисто человеческий, а не экономико-политический вопрос. А вам вот эту девушку жалко? Вот американцы эту историю посмотрят, они ее пожалеют и, может, даже политическое убежище ей дадут?
Ну, насчет политического убежища я сомневаюсь, потому что пока она не заявляет о своих политических претензиях, мне ее жалко, Михаил, я вам честно скажу. Понимаете, вот с таким, простите, убого-плоскостным мышлением девушка пытается рассуждать о чем-то, хотя мало вообще понимает, что она говорит и что она несет. Ведь по большому счету, вот ее там первое заявление, или он меня ведет в ЗАГС, или я его веду к прокурору.
И на телевидении, на телевидении.
Сейчас дойдем. Сделанное публично. Это является основанием для Следственного комитета возбудить уголовное дело. Потому что она говорит, это было групповое изнасилование. Да? То есть вот она заявляет, оно было. Да? Но после этого вместо того, что, ну, то есть она говорит, угрожает, что там прокуратура, да, но разбираться будем с тобой на телевидении. Ну, то есть у девушки совершенно вот такие какие-то тараканы свои в голове, да, которые плохо понимают, а что случилось, как случилось. Вот. Ну, поэтому мне вот так чисто по-человечески ее жалко. Да? То есть у нее там в голове явно что-то не в порядке.
Слушайте, она в своей книге описала вот этот мир яхт, олигархов, всяких их развлечений и так далее. Но довольно весело, и вот ее веселая жизнь, конечно, может действительно как-то закончиться. Но здесь есть одна деталь. В ее записях, которые она обнародовала, и которые попали и к Алексею Навальному, есть запись разговора об американских политиках, о, так сказать, таких вот неформальных вещах. А с другой стороны, господин чиновник Приходько является одним из самых влиятельных персонажей путинского окружения, принимающих решения по международным вопросам. Даже говорят, что именно он был одним из спичрайтеров так называемой Мюнхенской речи, знаменитой, так сказать, которая прокламировала поворот России от сотрудничества с Западом к конфронтации. И вот, собственно, теперь получается, что этот олигарх Дерипаска, да, вот встраивается в некую такую цепочку очень интересную. Вот этот Пол Манафорт, который был советником Трампа, собственно, значит, Дерипаска, который нанимал Манафорта, а с другой стороны, вот влиятельнейший международный, так сказать, российский чиновник или дипломат Приходько. Вот эта тема, Кирилл, как вы думаете, она может быть подхвачена, раскручена отечественными и зарубежными, кстати, конспирологами сейчас?
Я думаю, что эту тему, если вдруг ее как-то подхватят на Западе, если как-то это будет иметь отклик в западных СМИ, ляжет на такую благодатную почву сейчас как бы русские олигархи в центре общественного внимания, мирового внимания, прессы. И это все ляжет красиво в ту же лузу. Здесь мне интересно в этом эпизоде немножко то, что вообще вокруг Олега Дерипаски как-то много новостей. И это настораживает, и мне представляется, что, может быть, за этим стоят какие-то даже более серьезные процессы, чем мы представляем, потому что действительно вокруг него очень много новостей. То одни утечки, то другие утечки, и все вокруг него.
Интересный человек, женат был на внучке Бориса Ельцина,
между прочим. Да, мы помним все это, безусловно, интересный человек. И я хотел бы в связи с этим высказать вот какую мысль, что вот сейчас опубликован, значит, этот список
кремлевский,
в Соединенных Штатах, список Минфина. Там много уже было сказано про него. Это такая мысль вокруг этого. По всей видимости, как мы вот, судя по тем комментариям, которые мы слышим последние там двое суток, как бы вообще этот список, он сейчас как-то начинает работать. Да? То там, то сям мы слышим, что у российских бизнес-структур возникает какая-то неуверенность, что-то откладывается, что-то переносится, какие-то события.
Какие-то банки предлагают счета там, да, наверное, то ли закрыть, да, то ли уйти куда-то.
Тут пока не ясна в целом картина, но, безусловно, некоторый мандраж продолжается и вокруг русских, российских бизнесменов из этого списка. И я что хочу еще сказать, что тут, к сожалению, ситуация выглядит очень неприятным образом для таких людей, как, скажем, там, Дерипаска, у которых значительные активы и возможности на Западе и в России. Потому что, когда ухудшается их положение там, то они становятся слабее здесь, на внутренней арене, и они становятся слабее перед лицом силовиков и силовых некоторых тоже олигархических групп, которые получают дополнительные как бы возможности. Они оказываются, эти люди оказываются зажаты с двух сторон, как бы. И в этом смысле их положение действительно выглядит довольно стрёмно.
Сергею Алексашенко вопрос. Сергей, скажите, а в чем все-таки был смысл вот такой многолетней борьбы Олега Дерипаска за репутацию на Западе? Зачем ему нужно было нанимать Пола Манафорта, вот вести какие-то такие интриганские там действия и в конце концов как-то вляпаться в скандалы вокруг выборов, вокруг Трампа, в общем, во всю эту конспирологию?
Михаил, я сейчас отвечу, только можно я сделаю шаг назад на предыдущий вопрос и поспорю с Кириллом и, собственно говоря, с конспирологической теорией. Мне кажется, что, кстати, здесь и Алексей Навальный, он так немножечко, то ли натянул сюжет, то ли не до конца разобрался. Дело в том, что Сергей Приходько с 2012 года занимает совершенно другую должность, он руководитель аппарата правительства. А она, конечно, у него там богатая история во внешней политике, он был советником президента Ельцина и там президента Путина по внешней политике, и потом вместе с Владимиром Путиным в 2008 году переехал в Белый дом, и как это было со многими чиновниками, в 2012 его Владимир Путин оставил, да, то есть вот он его за собой не потащил в Кремль обратно, на место главного советника по вопросам внешней политики пришел Юрий Ушаков. И поэтому вот эта вот теория, что вот Приходько это такой вот очень влиятельный человек в вопросах внешней политики, это не совсем правда. У него, конечно, там связи остались, у него влияние какое-то осталось, но его сегодняшняя работа, вот последние, там, сколько уже, 6 лет, это вот такой кругооборот или документооборот внутри правительства. Это совершенно другая работа, она такая чисто бюрократическая. Я не говорю, что она не важная, она важная, влиятельная. Это, знаете, как там этот документ пораньше подсунуть, в этом документе запятую перенести, в этом документе там нолик лишний приписать. Это, собственно, очень-очень влиятельная позиция. Но вот теория, что это все связано с внешней политикой, мне кажется, она вот такая сильно конспирологически натянутая. Что касается Олега Дерипаски, то, насколько известно, у него были очень большие проблемы с тем, что американское правительство посольство отказывалось отдавать ему визу в США многие годы, и, собственно говоря, это была главная забота нашего российского олигарха, чтобы его пустили в США, чтобы, грубо говоря, признали его нормальным человеком. Вот. И за это он платил американским лоббистам деньги. И это было, насколько я понимаю, до конца эту проблему решить не удалось. И, собственно, в этом и состоял контракт Манафорта. Да, чтобы любой ценой решить эту проблему, чтобы у него был, не то, что у него здесь какой-то бизнес, не то, что ему там в Америке, наверное, хочется жить, но ему хотелось, чтобы его считали порядочным, честным человеком, и чтобы у него не было ограничений на передвижение по миру, в том числе и на въезд в США. Вот, поэтому эта история, она достаточно такая прозаическая, и там, это не означает, что канал там Манафорт Дерипаска не мог работать связным там каналом для общения там штаба Трампа с Кремлем или с кем-то там, с другими российскими организациями. Это одно другого не исключает. Да? Но у Дерипаски были свои собственные интересы, свои собственные задачи, и он в первую очередь решал их.
Может быть, он решал тогда другие задачи. Вот у Навального в расследовании указывается, что структуры Дерипаски получают государственные там какие-то субсидии и так далее. Вот через человека такого уровня, главу аппарата правительства, можно такие вопросы решать?
Скажем так, хорошее знакомство с руководителем аппарата никогда не помешает решению деловых вопросов. У Олега Дерипаски, помимо, начнем с того, что у него есть вот эта алюминиевая империя «Русал», которая очень сильно завязана на всякие толлинговые схемы, правила там таможенных пошлин чуть больше, чуть меньше, да, и вам уже, собственно говоря, либо доход, либо убыток. Это связано с электроэнергией. Олег Дерипаска, у него большие, в его компании, как оно, в ИАН Плюс, да, у него энергоресурсы там Красноярская ГЭС, и Ангарских электростанций. Собственно говоря, здесь его бизнес-интересы. Но у него в собственности автозавод ГАЗ, да, который получает госзаказы, где правительство может вводить ограничения на импорт коммерческих автомобилей, которым «Газель» составляет конкуренцию. ГАЗ может получать какие-то дотации. Конечно, бизнес-интересы Дерипаски, они огромные, и там знакомство. Даже просто, не означает, что там действительно, как я сказал, да, там Приходько мог взять и пририсовать нолик. Да не в этом дело. Просто любой документ, который в интересах Дерипаски, да, он мог там пройти через документооборот побыстрее. Да? Или наоборот, документ, который Дерипаски там наносит ущерб, он мог там задержаться как в папке какого-нибудь чиновника. Да? И, собственно говоря, и то, и другое, там, как в пределах погрешности, определить это все невозможно. Но там знакомство с этим человеком и обхаживание да, такого чиновника, конечно, оно входит в интересы любого олигарха. Я думаю, что Дерипаска не является здесь таким единственным исключением, кто с Приходько дружил.
Хорошо, Кирилл Рогову тоже вопрос. На ваш взгляд, можно ли было бы в той прекрасной новой России, о которой говорит Алексей Навальный и вот опубликовал перед выборами, куда его не пустили, собственно, свою политическую программу с определенным, да, с определенной концепцией этой России, вот в этой новой России можно было бы доказать коррупцию вот в данном конкретном случае?
Я думаю, что да, это интересный вопрос, потому что это вообще интересный вопрос думать о том, как должна быть устроена антикоррупционная кампания в этой вот России будущего, то есть как может быть устроена антикоррупционная кампания за рамками вот той системы, которую мы имеем сегодня, когда эта система вдруг по каким-то причинам будет разрушиться. Это непросто, это драматично, это не обойдется без таких экстра... Ну, на грани экстралегальности действий. Мы знаем это просто по опыту, например, Грузии, как в Грузии это делалось. И это потребует некоторых таких экстренных усилий. Вот, например, в программе Навального был такой пункт о том, что надо создать антикоррупционный некоторый комитет там в Думе, в Совете Федерации, но уже в других Думе и Совете Федерации.
Свободно избранный.
Да. И многие критиковали там, мол, дескать, что такое? Есть же правоохранительные органы, вот они пускай и занимаются. Зачем это еще один дублирующий орган? На самом деле такая штука, скорее всего, имеет смысл, потому что задача такой комиссии, если правильно сформулирована задача такой комиссии собирать факты, выстраивать расследования, публичные расследования и публично представлять результаты этих расследований обществу. То есть, когда это произойдет, когда вот страна начинает такое очищение, такое антикоррупционное, то, как правило, выясняется, что правоохранительные органы не являются, ни общество в достаточной степени не доверяет им, ни они сами не приспособлены для того, чтобы бороться с коррупцией по-настоящему. И возникает необходимость в таком публичном некотором расследовательском органе, который не является встроенным в вертикаль правоприменения, систему правоприменения, и которые носят такие общественно-расследовательские функции высокого уровня. И вот такие данные, они бы прежде всего шли бы в эту комиссию, эта комиссия начинала бы по ним расследование, сразу бы объявляла начало расследования и дальше вела бы это расследование в публичном пространстве. И это, несомненно, это уже бы влияло на поведение правоохранителей, потому что общество бы видело, что правоохранители или замечают, что они не замечают. То есть я хочу защитить вот эту паллиативную институцию, такая антикоррупционная комиссия, но это те паллиативные институции, которые временные, которые придется создавать для того, чтобы очиститься вот от этого не просто коррупции, а от этой выстроенной, замкнутой, совершенной в своем роде системы коррупционных обменов и коррупционной вертикали.
А в Грузии что сделали?
Ну, в Грузии там много всего было. Вообще,
там же и нарушения всякие всплыли потом.
Да. И Каха Бендукидзе говорил, там, любил повторять, не знаю, мне он не раз это говорил, что для того, чтобы делать реформы либеральные, нужны три человека. Один пишет, собственно говоря, реформы, а один разговаривает, политик, с публикой и с парламентом, с политическими силами, а третий должен сажать. Потому что просто так эти люди не сдадут свои позиции.
Ну, я хотел бы обратить внимание, что есть и другая линия, другая позиция, причем близкая к Кремлю. Как раз так совпало с этим веселым скандалом, совпало, что появились публикации о том, как появилась замечательная книга, называется «Мифы о коррупции». Создатели ее политолог, профессор высшей школы экономики Олег Матвеичев и политтехнолог Артем Акопян. Вот я узнал это от СНОБа и от Дмитрия Петрова, им спасибо. И я хочу подбросить нам в огонь дискуссии замечательную цитату, что на самом деле из-за коррупции, даже очень высокой, никакого урона государству не наносится, потому что украденные деньги все равно остаются в экономике, коррупционер тратит эти деньги точно так же, как тратил бы честно заработанные, а попади они в государственный бюджет, так, возможно, они бы отправились в океан и были бы вложены в американские ценные бумаги, попади цены. честного бизнесмена, он купил бы на них дом в Турции, обычному работяге он промотал бы их на курорте где-нибудь тоже за границей. Ну и вообще рост экономики не зависит от уровня коррупции, поскольку вот они там доказывают в голове, почему коррупция полезна. Смотрите, в Европе коррупции мало и ничтожный экономический рост, зато у коррупционных аутсайдеров Индии, почему-то Северной Кореи, Китая и России экономика все время растет. Вот видите, какая стройная теория, там много еще всего интересного.
Ну, надо проверить, не является ли это книга случаем коррупции.
Она, кстати говоря, она представлена как книга для управленцев.
Да, но в том, что вот здесь прозвучало, очень много чепухи, например, про то, что экономика России все время растет. Российская экономика нифига не растет. Мы, наоборот, находимся в долгосрочной стагнации. У нас средний годовой рост за последние 9 лет 0,4%. Средний годовой рост ВВП, если вот разложить весь наш рост. Это тогда, по их логике, у нас должна быть низкая коррупция с таким ростом. Он похожий, как в Европе, может, ну, во многих европейских странах. Должна быть низкая коррупция. Это, конечно, чепуха, но я здесь вернулся бы к тому тезису, который я уже высказывал в начале передачи, о том, что вообще под словом коррупция объединены очень большое количество разных вещей. Коррупции бывают разные. И влияние разных коррупций на экономические...
Вот российская. Они же российская тоже пишут. Надо ее сохранить.
Да, российская коррупция находится в состоянии транзита. Она была конкурентная. Коррупция, то есть коррупция в конкурентной бизнес-среде с плохими государственными институтами. Вот это вот коррупция, которую мы имели в конце 90-х, в самом начале 2000-х.
В недоделанной демократии.
Да. Ну, вот я предпочитаю это как конкурентная олигархия, этот режим описывать. Ну, да, это слабая, неконсолидированная демократия, полудемократия, что-то в этом духе. Это одна коррупция. И у нее один эффект для экономического роста. То, что мы имеем сейчас, другая коррупция, у нее другие эффекты для экономического роста. Она в некоторых моментах может, в некоторых секторах может помогать даже росту, да, потому что некоторые издержки, как я упоминал, вертикальная коррупция снижает. В частности, для простых граждан она может снизить издержки, непосредственные издержки. То есть ту взятку, которую вы раньше платили в том, что сейчас называется единый этот самый центр расчетный, эту взятку сейчас вы не платите. В
Москве, МФЦ.
В Москве, во всяком случае. Но у вас есть другие издержки. Да? У вас зато там половина строительной отрасли в стране находится в руках одной империи фактически. А что это значит? А это значит, издержки вы получите другие. Вы в себестоимостях жилья получите издержки из-за закрытых рынков.
Ну, кстати говоря, за МФЦ вы тоже заплатили повышением тарифов ЖКХ, на самом деле.
Да,
с огромной чиновничьей организацией.
Да, согласен. Это ничто здесь не бывает бесплатно. И просто по-другому организованы издержки, другие у нее факторы. Что касается российской коррупции, то это даже как бы не коррупция, это больше, чем коррупция. Это некоторая олигархическая структура, у нас некоторый олигархический порядок, где при этом олигархия, такая частно-государственная олигархия, они перемешаны, частные государственные олигархические сектора.
Встречаются на яхтах.
Они не встречаются, две стороны одной медали. Да? Вот ты смотришь на него, он здесь вот частный олигарх, а здесь он государственный олигарх. И они так вот пересекают друг друга. И она несет, конечно, огромные издержки с точки зрения упущенных возможностей, с точки зрения ограничения конкуренции и доступа к рынкам, да.
Хорошо, но я продолжу зачтение, потому что мне эта книга страшно нравится, как повод для дискуссии. Значит, вот смотрите. Для примера возьмем какого-нибудь прокурора. Ему в подарок любой банк с удовольствием оформит ипотеку под 1% годовых на 100 лет. Плохо это для страны? Нет. Такой коррумпированный прокурор все равно посадит своих благодетелей по приказу из Москвы. Или еще тезис. Мелкие взятки позволяют повысить качество бесплатных услуг, избежать наказания за правонарушения или изнуряющих бюрократических процедур. Какая-нибудь взятка медсестре или там школьной учительнице позволяют значительно облегчить жизнь человеку. Вот такие бытовые аргументы. Ну что, Сергей Алексашенко, ваши возражения или, наоборот, согласие с профессором Матвеевичем и его друзьями по администрации президента?
Михаил, мы правда должны все мысли идиотов обсуждать серьезно? Вот если этого человека послушать, ну подождите. Вот можно
он
сказать
студентов
одно.
Учит.
Подожди. Да, я считаю, что Ярослав Кузьминов, ректор высшей школы экономики, должен просто уволить этого человека немедленно. Просто за профессиональную непригодность. Потому что то, что было сказано, это означает следующее. Ребят, а в воровстве нет ничего плохого. Ведь все украдено и остается в собственности каких-то людей. Правда? Ну какая разница, принадлежит это Васе Петрову или Коле Иванову? Ну, это же никуда не делось, да? Там, ну вот просто взял и все. Вот ты подумаешь, у вас с банковского счета списали 100 тысяч рублей и зачислили вашему соседу. Ну, деньги же никуда не делись, банк не пострадал. Ну, воровство – это нормально. Просто, я не знаю, аргументация этих людей, она не то, что на уровне каменного века, она на уровне отсутствия мозгов. И меня честно поражает, что эти люди могут называться профессором высшей школы экономики. Вот чтобы уже сильно не в порядке с высшей школой экономики после этого. Там, вот прокурор посадит их по звонку из Москвы. Да нам не нужно, чтобы прокурор сажал по звонку из Москвы. Нам нужно, чтобы прокурор по звонку вообще ничего не делал. Чтобы он сажал тех, кто совершает правонарушение. Да? Или, точнее говоря, следил. Да, его задача прокурора предъявлять обвинения на основании результатов следствия. Вот чтобы он наблюдал за следствием, что следствие выполнило свою работу добросовестно. И что если следствие выполнило работу недобросовестно, отправлял все материалы назад, чтобы там не было нарушения закона. Да? И если он видит нарушение закона, чтобы он отправлял это дело в суд и защищал обвинения, исходя из того, как он его видит. А не кто-то видит это дело в Кремле. И не нужно нам, чтобы за деньги мы нас там прощали правонарушение. Да? Извините, совершил проступок, если он там административное наказание, положен штраф, заплати, в следующий раз не будешь. И он в какой-то момент понял, да, что там, не знаю, там лет, не знаю, 15 назад, что с гаишниками проще правила не нарушать. Да дело не в том, что там ну дал ты ему взятку, да, он тебя отпустил. Ты на это дело потратил 20 минут. И там вот все, что ты выиграл на каком-то мелком правонарушении, съедается твоим временем. Но проще не совершать, да, и поэтому, если вы считаете, что у вас слишком жесткая система наказания, ну, меняйте ее, да, там, уменьшайте количество правонарушений, уменьшайте наказание. Но нам не нужно, чтобы прокурор по звонку что-то решал. Он без звонка должен работать. Вот. Поэтому, ну, это убогая книжка, и, честно говоря, я даже не очень понимаю, нужно ли ее дальше обсуждать.
Нет, мне кажется, что нужно, вот почему. Потому что главный тезис профессоров Матвеичев и других людей, которые близки к администрации президента, это тезис, который мы неоднократно уже слышали, что борьба с коррупцией – это неверный путь, поскольку она дестабилизирует то общество, которое они построили. Вот не надо свергать дурную власть, как в Украине, не надо бороться с коррупционерами, там арестовывать их, осуждать, они пишут, как в Китае, вот цитата, антикоррупционная борьба сейчас очень серьезно подкосила китайское государство и дестабилизировала общество. Ну и в России не надо ничего менять. Вот видите, Кирилл, у них же тезис такой, коррупция это элемент стабилизации режима.
Ну, может быть, у них такой тезис, но дело в том, что даже в их попытках что-то сформулировать видно, что они не владеют, как, ну, нет понимания проблематики просто. Но так это, ну, какой-то троллинг такой, по-моему, как наша рыбка. Вот тут примерно такого же уровня.
То вот меня так изнасиловали, то я пошутил.
Ну да, примерно то же самое.
Ну, правда, они Россию изнасиловали, вот те, которые с ней там. Это правда.
Дело в том, что действительно вокруг коррупции есть много интересных и сложных тем, как с этим быть, что это дает для роста, что это отнимает у роста, как работает, что можно этому противопоставить. Это все очень важные темы, которые заслуживают обсуждения. Но это, конечно, это просто какая-то малограмотная дикость.
Хорошо, ну а как насчет реальной борьбы с коррупцией? Вот нынче посадили губернатора Сахалина, да, бывшего, естественно, из партии его, наверное, исключили из этой самой, про которую все уже подзабыли, «Единая Россия», вот, на 13 лет. А еще есть посадка Никиты Белых, нашего общего знакомого, на 8 лет. Вот чем, на ваш взгляд, отличаются эти два случая?
Ну, в одном случае 13, в другом 8 уже.
Так, это понятно. А в чем разница-то, по сути? Одного защищает либеральная общественность, а другого не защищает.
Да, ну, это тоже нормально. Это разные управленцы из разных, как бы, таких, ну, что ли, бюрократических страт. У них разные политические ориентации. Здесь для меня другое интересно. Я убежден, что посадки губернаторов, там было посажено несколько губернаторов, и они, их главной целью было изменение самого института губернатора. Этот институт изменился, потому что в 2012 году мы вернули выборность губернаторов, но потом систему удалось отстроить так, что эта выборность не имеет никакого значения. И ну, важнейшим... Фильтры, да. Нет, не только фильтры, нет. Там немножко сложнее все, но самое главное в этом построении нового института управления, это то, что выбранный ты губернатор, не выбранный губернатор, важно не это. Важно, решила тебя ФСБ арестовать сегодня или не решила. Если решила, то хоть ты выбранный, хоть
ФСБ
ты не выбранный.
Это Путин, наверное, все-таки.
Я не знаю, как это организовано, но, скорее всего, наверное, Путин, но я говорю институционально. Вот ФСБ держит под колпаком губернаторов всех. И они это поняли. И сначала мы видели цикл, в котором их человек там 5, по-моему, арестовали, да? А потом мы видели цикл, как 20 губернаторов добровольно написали заявление об отставке в тот же день, когда, даже не зная еще, что они написали его, уже подписывали. Это изменение института. Вот он изменился. А выборные механизмы не имеют никакого значения. Механизмы вот того, кто приходит арестовывать, вот эти люди имеют значение. У нас сместилось, принципиально изменился баланс сил в системе, вес разных институтов. Это вот изменение. И в этом смысле, я не знаю, там есть специалисты, которые пытаются вычислить это, почему вот именно этих арестовали, почему и этих. В принципе, ну, наверное, там были какие-то интересантские группы, вот, чтобы конкретно вот это вот пролоббировать. Случай с Белых, здесь, безусловно, политический подтекст существует. В принципе, важно было, системно важно было арестовать нескольких губернаторов, чтобы они поняли, что они все являются как бы подчиненной структуры по отношению к ФСБ, а у них нет никакого
иммунитета. Ну и Улюкаева тоже по той же схеме?
Ну, я думаю, что здесь там немножко по-другому, но в принципе, да, в принципе, это тоже было изменение некоторого баланса сил между, принципиально между правительством и силовыми структурами.
Хорошо. Сергей Алексашенко, что вы скажете о том, что в России в кавычках называют борьбой с коррупцией, когда вот садятся в тюрьму и руководители Сахалина и руководитель Кировской области.
Михаил, ну смотрите, давайте начнем с Хорошавина. Там ситуация достаточно простая, там есть и коррупция, и там есть хищение бюджетных средств. Да? И вот в чем принципиальная разница там, между Хорошавином и Белых, ну они, как говорит Кирилл, управленцы разного стиля, разных там, философских взглядов, но у нас же претензии не к тому, что вот там Никиту посадили, да, а там сажать его не надо, потому что он человек хороший. У нас претензии вот, ну, у тех, кто его знает, да, и тех, кто наблюдал за судебным процессом, к тому, как шел процесс. К тому, как предъявлялись доказательства, к тому, как проверялись показания свидетелей, кого допрашивали, кого не допрашивали, что отвечали, в чем были нестыковки. Да? И вот если в случае Хорошавина там, в общем, все достаточно просто понятно, и там, как говорится, претензии к работе следователей, ну, они могут быть, но они не, абсолютно не критического масштаба, да, и они картины дела не меняют, то с делом Белых, ну, вот там, как говорится, будучи присяжным, я проголосовал, что невиновен.
Ну, похоже, да? На провокацию.
Михаил, вот то, что на последней стадии это была провокация, это несомненно, да, причем провокация неудавшаяся, да, то есть вот то, что случилось в ресторане, там вообще не там, ну, знаете, как это нас любого человека можно так подставить. Да, вы делаете какую-нибудь покупку в магазине, вам кассирша все укладывает ваши покупки в бумажный пакет под прилавком, кладет туда деньги и передает вам. Да, потом говорит, что вы куда-то либо это взятка, либо вы похитили, вон там пришел человек, попросил, зная вашу должность, положить вам денег. Ну, то есть, вот то, что проходило в ресторане, вот, как основной эпизод, ну, это очевидная провокация, причем, ну, там, вот, как говорится, у человека, который был бы на месте Никиты Белых, у него не было никаких шансов, да, вот вообще избежать этой, там, ну, как сказать, вот попасться на эту удочку. Ну, потому что измазали пакет, который не должны были мазать, по идее. Да, потому что задача не в том, чтобы дать ему пакет, а задача, чтобы ему дать деньги. И он должен был знать, что он берет деньги. Да, тогда это там, может как следственный эксперимент, не следственный, там, сдача взятки под контролем. Да, вот. И в этом вся разница. Да, вот что в одном случае к ходу следствия, к ходу судебного процесса замечаний нет – А в другом случае, ну вот какие-то другие политические интересы, да, в чем они состоят? Может, так же, как и с делом Улюкаева. Там же то же самое. Вот убедительных доказательств того, что Улюкаев знал, что ему дают деньги, и понимал, за что эти деньги, там не было предъявлено. Да, его, собственно, опять то же самое. Ну да, дали ему какую-то тяжелую сумку. Ну, не знаю, нам предъявили один телефонный разговор Сечина и Улюкаева, да, может быть, у них было еще пять, да, и они там действительно обсуждали, что Сечин передаст ему коллекцию вина. Ну, то есть, может быть, такие разговоры тоже были, но они нигде не зафиксированы. Вот, и претензии не к тому, что там Кремль хорошо борется с коррупцией или неплохо борется с коррупцией. То есть и дело Белых, и дело Улюкаева — это политические. Мы там можем не обязательно, да, это политика же не обязательно борьба там с либеральной оппозицией. Политика — это борьба с теми, кого ты считаешь своими противниками. И мы там вот понимаем, что за делом Улюкаева очевидно стоит схватка башен Кремля. Там, за делом Белых стоят какие-то другие интересы. Но совершенно точно ни тот, ни другой случай не являются борьбой с коррупцией. Вот. Про борьбу с коррупцией, в общем, про нее можно сказать все, что она является случайной и выборочной. Да, и поэтому она, естественно, к успеху привести не может, потому что по каким-то непонятным правилам одного губернатора берут, другого прощают.
Хорошо, вот давайте вернемся к поводу нашего разговора. Это все-таки история, значит, разоблачения Алексея Навального. Алексей Навальный, хоть его не пустили на выборы, является активным действующим политиком. Что думают россияне, москвичи о том, насколько эффективно он действует?
Можно ли назвать успешной борьбу с коррупцией Алексея Навального?
Я не имею фактов, я люблю смотреть на факты.
Условно, я бы сказал, где-то там, ну, эффективность его примерно 20%. То есть от тех 100%, которые бы он мог бы достичь.
Ну, я уверен, что так и есть, то, о чем он говорит. Но что это на что-то влияет, кроме как на его репутацию и самопродвижение, рейтинг, да. Мне кажется, нет, больше ни на что не влияет.
Замечательно он борется. Я за него всеми руками и ногами. Народ начинает думать. Уже как бы появляются люди здравомыслящие, у которых помимо вата в голове появляются еще новые. Какие-то новые мысли, и у которых открываются глаза на все происходящее.
Дело в том, что органы должны бороться с коррупцией. Вот если он там как будто будет представлять органы наши правоохранительные, то, может быть, и будет бороться. А сейчас он пока не представляет. А, ну, как бы, понятно, что подогревают общественность этими всеми историями. Сейчас вообще какое-то странное время в этом смысле.
Мне кажется, Алексей Навальный, он просто шоумен. И работает чисто на публику. И нет никаких гарантий, что он это делает от, так сказать, себя, от такой широты души человека.
Ну, просто если бы он не боролся, было бы гораздо хуже. Я думаю, так. Понятно, что, наверное, как бы... Могло бы быть и лучше, но чудес, наверное, ждать не стоит.
Он вообще не борется с коррупцией. Многие расследования, которые он ведет, многие знают об этом. А он борется исключительно за свой пиар. Больше никакой борьбы я не вижу.
Этот человек, в общем, себя ведет так, как он, ну, не соответствует словам и тем действиям, которым заявляет. Это очевидно. Любой взрослый человек моего возраста и старше может определить, когда человек говорит бред. Это тот самый случай, на мой взгляд. Поэтому это... Это клоунада.
Как сказал символический Христос, главное зерно бросать. А прорастет оно или нет, надежда, вера, ее никто не убирал из нашего сознания.
Слушай, называется «биться головой о кремлевскую стену». Ну, не попал Алексей на выборы, вот он кого-то разоблачил. И что, людям от этого легче станет?
Каким людям?
Ну вот мы посмотрели про Приходько, про олигарха, всю эту историю. Кто-то посмеялся, кто-то попереживал. Ну и все, ясно же, что Путин никого не накажет, система останется той же. Ну, может, Приходько в следующий состав правительства не возьмут, поскольку его там нельзя, мне кажется, теперь на какие-то международные переговоры отправить, как-то не захотят с ним, наверное, говорить.
Ну, мне кажется, что, если я правильно понял вопрос, мне кажется, что ответ такой, что вообще чувство справедливости, оно присуще человеку, и оно, это нормально, что человек хочет справедливости. И это не вопрос того, что вот там написал, что это вор, а этого вора никто не писал в тюрьму. И что он тогда писал?
Так, так люди и думают, что он тогда писал? Да, Владимир Владимирович-то не реагирует?
Да, это странные такие люди. Я тоже на них удивляюсь. Они, у них наполовину занята голова конспирологией, наполовину какими-то вообще непонятными конструкциями. Ну, да, очень много мусора в голове у людей. Но это проблема ну, как бы общества, его состояния и состояния его медийной среды, состояния его информационного пространства. И оно очень замусоренное. Так всегда бывает авторитаризм. Бог знает, что люди думают в авторитарных режимах. Причем это очень быстро меняется. Вот, и были всякие исследования, в частности, там такие классические есть работы про то, как меняется поддержка снизу авторитарного режима. И вот там приводились данные опросы в Бразилии еще в 60-е годы, до того, как утвердилась военная хунта, и там через 7 лет после того, как она утвердилась. И так изменилось
у людей. Ну, теперь тоже Сталина любят, правда? А? Теперь тоже Сталина любят больше, чем раньше.
Да.
А на выборный процесс эти разоблачения как-то могут повлиять? Ну, вот есть кандидаты, которые критикуют власть. Там такой набор, там Явлинский, Собчак, вот она в Америке там где-то, другие. Они возьмут, сейчас подхватят и начнут говорить: молодец, Алексей, разоблачение. Разоблачил коррупционеров в правительстве, долой там Медведева, которого там всякие дачи и дворцы, Приходько и других, там изменим власть.
Ну, это было бы здорово, если бы они так сделали. Но пока мы видим наоборот, пока это такая успешная стратегия, опять-таки, авторитарных режимов, которая создает несколько разных оппозиций, которые борются еще между собой. И таким образом, как бы вот пока удается предотвратить координацию оппозиции в рядах оппозиции, до этого момента режим авторитарный чувствует себя устойчиво, чувствует себя уверенно. Когда по каким-то причинам, причем это не столько связано с желанием этих политиков, сколько с некоторым, наоборот, спросом снизу. Возникает спрос на какую-то консолидацию, то возникает координация в рядах оппозиции, и ситуация очень сильно меняется. Я в связи с этим напомню, что вот так видно это было, например, в 2011 году, когда вдруг обнаружилось, что народное возмущение гораздо шире, чем все привыкли ожидать фальсификациями на выборах, то очень разные политики, которые друг друга терпеть не могли, очень быстро сели вот в такой как бы круглый стол.
И пошли на трибуну там, на Сахарова.
Да, но этот вот стол существовал, и они быстро это... Потому что тогда было ясно, что если ты не сядешь за этот круглый стол, то ты вылетаешь из процесса просто. И чтобы быть на трибуне, чтобы поймать волну, ты должен объединяться с другими. А когда у тебя убывает какая поддержка, да, у оппозиции, когда там с гулькин нос и так поддержка, то еще и на нее 15 человек претендуют, чтобы раздербанить эти 15% оппозиционного электората. Да.
Сергей Алексашенко тоже вопрос. Ну вот как вы считаете-то, все-таки эти расследования, они отвлекают, как тут один написал человек, от реальных проблем там выборной борьбы? Или они помогают все-таки как-то, может быть, надеяться на изменения?
Михаил, мне кажется, что вопрос политического просвещения масс, да, он никогда не бывает излишним. Ведь, собственно говоря, Алексей Навальный выполняет... Вот, ну, он, да, там, если формально, он не борется с коррупцией в том плане, что он никого не может посадить, да, он не может, он не следственный орган, он не суд, он не может принять решение. Но он борется с коррупцией как средство массовой информации, да, как политик, который доносит информацию о качестве существующего политического режима, о качестве тех политиков, которые сегодня находятся у власти. И в этом отношении он, как политик, преследует свои интересы сместить их, да, и там прийти на их место одному в коалиции. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь как раз вот все нормально. Да? Алексей, как политик, выполняет свою задачу, он делает то, что должен делать любой нормальный политик. Там его ФБК работает как средство массовой информации, которое его поддерживает. Судя по тому, что там он вам не Димон посмотрел, там больше 15 или сколько там, 20 миллионов просмотров, ну будем считать там, не знаю, там 10% всего российского населения, ну, собственно говоря, да, он достигает своих целей. То есть об этом говорят. Да, вот там фильм «Он вам не Димон» — это явление там в российской политической жизни там 2017 года. И безусловно, оно так, таковым останется, и это означает, что Алексей своей цели добивается. Мне кажется, что вообще, вот там, как он, не знаю, энциклопедия российской коррупции, да, или какой-нибудь там белая книга, куда будут записаны все действия, ну там вот все, все расследования, вся информация о том, что, что кто сделал из российских высших чиновников, она рано или поздно появится. И когда там Путин уйдет и на смену там придет круглый стол или что-то еще, этим людям придется отвечать. Поэтому жизнь, она штука длинная, и никогда информация не бывает излишней.
Спасибо, Сергей Алексашенко, спасибо Кириллу Рогову. Мы говорили о расследованиях Алексея Навального, о коррупции, ну, о выборах еще поговорим. Всего доброго, вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений, выводов.